Сегодня мы поговорим о двух важных аспектах нашей христианской жизни. Первое – это избрание наше, и второе – это утверждение в этом избрании. Избрание зависит исключительно от Господа. Христос очень понятно сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Сколько бы мы ни желали быть избранными Господом, это практически ничего не меняет. Иисус Христос очень ясно подчеркнул: это я хочу, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Это Бог не желает смерти грешника. Это Бог пытается спасти даже отверженного. Это все Его личная инициатива. Это Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, который пришел не судить мир, а спасти мир. Это все делает Бог. Поэтому это важно при начале пути понимать, что никто иной, как сам Бог, заинтересован в нас. И этим Он нас не просто почтил, Он нам придал совершенно другой статус. Знаете, каким титулом мы награждены? Это титул наследника. В Библии, обращали внимание, не обращали, вы должны обратить внимание на это, что Библия многократно в Новом Завете называет тебя и меня наследниками. Апостол Петр сказал, что для вас на небесах хранится наследство, чистое, неувядаемое, славное наследство. Когда мы говорим о призвании или об избрании, мы не только вечную жизнь имеем в виду. Вечность можно по-разному проводить. Может, она будет скучной, может, неинтересной, просто вечной. Мы говорим, что на небесах хранится наследство, что это понятие спасения и хождения во свете Божьем – это намного шире, чем просто жить долго или вечно. Повторяюсь, апостол Петр подчеркнул, что на небесах для вас хранится неувядаемое чистое наследство. Когда Библия называет нас наследниками, она имеет в виду, что нам принадлежит то, чем владеет Бог. Кто такой наследник? Если исходить из опыта исторического, сегодня это президентов переизбирают, демократическое общество в большинстве государств, но исторический опыт показывает, что наследник – это царевич, который родился от царя непосредственно. Потому он становится наследником престола. Не потому, что он самый красивый, самый умный. В истории очень часто было такое, что как раз наоборот, с удовольствием бы хотелось отдать управление государством или империей другому человеку. Но они не были наследниками. Итак, кто же такой наследник? Это человек, который непосредственно родился от царя. Когда он рождается ребенком, он даже не соображает, он даже не понимает, кто он. У него не хватает сознания восприять свой титул. Потом он подрастает, его приучают к этому, ему пытаются объяснить это, потом его тренируют. Потому апостол Павел сказал, что наследник, доколе в детстве, он ничем не отличается от раба. Они дети. Они вместе бегают, вместе играются, вместе растут, учатся писать, считать и так далее. Но один из них наследник, а другой раб. Их титулы очень сильно отличаются. И это покажет время. Так вот, Библия показывает нам, что мы наследники. Повторяюсь, в который раз. Что сделало нас, обычных людей, наследниками? Рождение. Рождение от Бога. Этого захотел Бог. Апостол Иоанн написал в 1.18: «Восхотев Он», то есть Бог родил нас словом истины. Обращаю ваше внимание, Он этого захотел. Если бы Он этого не хотел, никто бы из нас от Бога не родился. Понятие рождения свыше, понятие рождения от Бога, понятие рождения от Духа – это красная линия Нового Завета. Это самый важный рубеж, посредством которого меняется наш статус в духовном мире. Обидно, что многие христиане этому мало придают значения. Обидно, что иногда дьявол знает больше, кто мы перед лицом Божьим, чем мы сами знаем о себе. Когда мы читаем, там нечистые духи кричали: «Иисуса я знаю, Павел мне известен». Они знают, они хорошо ориентируются, кто такой ты во Христе Иисусе через новое рождение. Наш статус очень-очень важен в духовном мире. Я помню, я еще был мальчиком и однажды читал какое-то произведение, и там был такой сюжет, что белые колонисты в Индии, то ли в Африке, скорее всего, в Африке, захватили большое количество людей в плен. И когда этих всех пленников собрали в одном месте, кто-то сказал, что среди этого большого количества плененных людей есть сын вождя племени. Его начали искать. Как ты его найдешь? Тысячи и тысячи людей. И эти колонисты просто смотрели в глаза. Они поднимали за подбородок каждого человека: «Смотри мне в глаза, смотри мне в глаза, смотри мне в глаза». И они нашли этого молодого человека. Они сказали: «Ты? Ты сын вождя племени». То есть его статус выдал его. Вот как это объяснить? Его чувство достоинства, то есть сам он, кем он являлся, выдало его. И посторонние люди разоблачили его просто по взгляду его очей. Человек знает, кто он. Он по-другому смотрит. Он по-другому держит голову. Он по-другому расправляет плечи. Только по одной единственной причине. Он знает, кто он. Это уже очень-очень много значит. Как же хотелось бы, чтобы мы понимали, кто мы по-настоящему во Христе Иисусе. Не надо ничего приписывать нам, не надо ничего нагнетать, не надо никого утешать. Это не мотивационный какой-то семинар. Мы говорим о правде, мы говорим о факте того, кем мы являемся во Христе Иисусе, как на нас реагирует духовный мир и кто мы на самом деле. Я хочу предложить вам несколько текстов из Нового Завета на эту тему. Первый записан в послании к Ефесянам 1.11. В нем, то есть во Христе имеется в виду, мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего, с большой буквы имеется в виду Бога, по определению совершающего все по изволению воли своей. Если назад попытаться прочитать этот текст, мы понимаем, что такова была воля Божия, который и совершил сие по своей воле. Что же он совершил? Сделал нас наследниками во Христе Иисусе. Еще раз хочу повторить, кто такой наследник? Наследник – это человек, который унаследовал все, чем владеет царь. Еще один текст. Послание к Галатам 4:7. «Поэтому ты уже не раб, но сын». Он сознательно противопоставляет одного другому. Ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Представляешь, что там написано? Наследник Божий. Ты наследник Божий. Ты наследник Божий. Буквально это значит, что все, что принадлежит Богу, принадлежит тебе. Послание к Римлянам, 8 глава. 16-17 стих. «Сей самый Дух», речь идет о Духе Святом, о Духе Божьем, «свидетельствует Духу нашему». То есть между ними есть какой-то диалог, между ними есть какая-то форма общения. И вот этот Божий Дух имеет возможность общаться с моим Духом, вести определенный диалог. Это их отдельный язык. Другие люди этого языка не понимают. Это язык только между родными или родственниками, между Духом Святым и Духом рожденного свыше человека. Так вот, Дух Святой говорит Духу нашему, что мы дети Божии. А дальше. А если дети, то апостол Павел ставит знак уравнения. Если правда дети, если дети, то и наследники. Наследники Божии. Опять, наследники Божии. Раньше мы читали Галатам, если ты сын, то и наследник Божий. Снова Павел повторяет точь-в-точь эту мысль. Если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники самому Христу. Когда мы читаем в другом тексте, апостол Павел говорит, что жена является сонаследницей благодатной жизни. Он имеет в виду, что она не второсортна. Он имеет в виду, что муж наследник, жена сонаследница той же самой благодатной жизни. Здесь та же мысль. Христос наследник, Сын Божий, единородный Сын Божий, Он наследник всего по праву. Здесь Библия говорит, и мы наследники Божьи, ты наследник Божий. Я хотел бы, чтобы сейчас вот мы сделали такую паузу, не торопясь. повернуться к другому человеку, не торопясь, посмотреть в глаза. Я знаю, что мы не практикуем это. Но просто скажи ему, ты наследник Божий. Скажи ему, ты наследник Божий. Ну скажи, 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 это важно. Ты наследник Божий. Я так буду к тебе относиться. Можешь сказать, я наследник Божий. Я наследник Божий. Я хочу, чтобы ты ко мне так относился. Я наследник Божий. Мне принадлежит все, что принадлежит Отцу. Мы наследники того, что принадлежит Богу. Это славно. Это славно. Смотрите, мы ничего для этого не сделали. Бог восхотел, родил нас. Мы стали наследниками. Это шок, это определенное потрясение. Мы стали наследниками через рождение. У нас масса несовершенств. Но фактор рождения здесь ключевой. Здесь именно рождение от Бога – основополагающий фактор. Очень ты красивый, не очень красивый, очень у тебя IQ развито, не очень развит твой интеллект. Это сейчас неинтересно. Здесь играет роль фактор рождения. Аминь. Рожденные от Духа Божия становятся наследником, потому что они дети Божьи. Дальше мы поговорим о другой стороне монеты. Как удержать этот титул? Я не знаю, каких духовных убеждений вы держитесь. Я не знаю, как вы смотрите на теорию «спасен однажды, спасен навсегда». Но когда я читаю Библию, я понимаю, что это неправда. Что, к огромному сожалению, этот титул потерять можно. И в истории встречается не один случай, когда люди теряли этот титул. Избрание для вечной жизни и для богатого наследства. В качестве иллюстрации хочу вспомнить двоих людей. Это царя Саула и царя Давида. Немножко истории. Царь Саул вырос в обычном доме. Он царем не был, и никогда бы никто в истории не знал такого человека, если бы не Божье избрание. Божье избрание пало на этого человека. Но Саул никогда, ни во сне, ни наяву, ни в обсуждении с друзьями не думал и не обсуждал себя в этой роли. Это точно. Еще это, я так уверенно говорю, и потому, что царей вообще не было в Израиле. Саул был первым царем. То есть всегда правили народом судьи, пророки. Там об этом не говорили. Однажды потерялись ослицы у отца, которого звали Кис. И отец Саулов послал своего сына и слугу найти этих ослиц. Они блуждали несколько дней по горам, холмистым местам, по полям. Ничего не нашли. Решили возвращаться домой. Слуга говорит Саулу. «Слушай, господин, здесь недалеко, говорят, есть прозорливец, пророк. Может, зайдем к нему? У меня есть даже подарок ему, у меня есть вот полсикля серебра. Может, он нам что-то скажет? Ну, давай зайдем». Они идут в небольшой город. В воротах города встречаются с пожилым человеком, спрашивают у него, здесь ли живет прозорливец, как можно его найти? Этот человек говорит им, «Это я». То есть Саул совершенно не знает, с кем он встретился. А Самуил, с которым он встретился, уже знал, кто такой Саул. Потому что за сутки до этого Бог ему уже открыл. И сказал, завтра придет к тебе человек, которого я избрал быть царем. Помажешь его на царство. Но Самуил ничего не говорит Саулу. Он на него внимательно посмотрел и говорит, кому, если не тебе, все вожделенное в Израиле, все желанное тебе. Тот ничего не понял. С какой стати мне все желанное? Самуил не открыл этой тайны. Он пригласил Саула за богатый стол. 30 знаменитых людей сидели за этим столом. Оказывается, что Самуил заранее приготовил отдельный кусок мяса для Саула, угощал его. Саул вообще не понимает, откуда такие почести, с чего бы вдруг. Короче, они покушали, переночевали там. На следующее утро Самуил долго беседовал с Саулом на кровле дома. Еще очень было рано, не написано, о чем они говорили, но Саул все еще не знает, что он избранник Божий. Он занимается домашним хозяйством, он никогда в ту сторону не думал. Когда они покидают город, Самуил их провожает, и Самуил говорит слуге: «Пойди вперед, я хочу поговорить с Саулом один на один». Когда слуга удалился, первая книга Царств, 10 глава, с 1 по 7 стих. «И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: вот Господь помазывает тебя в правителя наследия своего». Вот это шок. Человек совершенно не подготовлен к такой информации. Он не знает, что с ней делать. У него возникают сотни вопросов. О чем ты говоришь? Что это все значит? Что с этим теперь делать? Судя по биографии Саула, он к этому новому своему титулу около года только привыкал. Он продолжал работать в поле, он прятался в обозе. Он не знал, как вообще жить с этими почестями. Столько чести на ровном месте. Просто вот суверенно Бог взял и выбрал. Поэтому, скорее всего, Самуил видел смущение Саула от этой информации, и он ему говорит: «Произойдут некоторые знамения, потому что, похоже, ты сомневаешься. Ты думаешь, что я там надумал себе». И вот он говорит дальше: «Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек возле гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Цалцахе. И они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим». То есть он ему точно говорит, два человека, в какой местности встретятся, какие точно слова скажут. Зачем? Ну, чтобы удостоверить его, что это все не подстава, что действительно за этим стоит Бог. Потому что в эту информацию очень трудно поверить. Кто я такой, чтобы меня Бог выбрал быть царем Израиля? Дальше продолжает пророк говорить: «И пойдешь оттуда дальше, и придешь к дубраве Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль». Детали. Записывай или запоминай. Один из этих троих несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И они будут приветствовать тебя и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь их из рук их. После того, как ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящих с высоты. И перед ними четыре музыкальных инструмента. Запоминай, чтобы не перепутал. Псалтирь, тимпан, свирель и гусли. И они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господен, и ты будешь тоже пророчествовать с ними и сделаешься иным человеком. И когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». И Саул пошел. Делился на этой информации со своим слугой, не делился. Мы не знаем детали этих, но я чувствую, как бешено билось его сердце. И когда он подходил к этим местам указанным, и как издалека видел этих троих людей, как считал этих козлят, как видел, что у него именно три хлеба, как считал эти музыкальные инструменты, как его дрожали колени, как он понимал, что это не подстава, ты не можешь это все подставить, что за этим стоит великий Бог, что это знамение, что он утверждался очень прочно, становился на это основание. Я избранник Божий. Перст Божий указал на меня. Я для этого ничего не сделал. Я никто. Я меньший, он говорит пророку, я меньший из всех колен, из колена Вениаминова. Это мы говорим сейчас об избрании, которое исключительно суверенно. Поэтому не пытайся найти в себе какие-то качества, якобы за счет которых Бог тебя избрал. Не в ту сторону думаешь, если так думаешь. Теперь несколько слов об избрании Давида. Вчера я говорил по телефону с одним пастором, я знаком с ним много лет, я специально вчера ему позвонил, потому что он со мной несколько раз делился информацией о Давиде. Есть люди, исследователи Библии, которые посвятили много времени, написали определенные труды, чтобы доказать, на основании библейских текстов. Это не вымыслы, не просто там археологические раскопки каких-то документов. На основании библейских текстов эти люди доказывают, что Давид был внебрачным ребенком в доме отца своего. Даже вы помните, он однажды в псалмах писал: «В беззаконии я был зачат, и во грехе родила меня мать моя». Я не думаю, что это аллегорический текст. Я думаю, что Давид это знал, и в доме все знали. Даже тот факт, что в дом Иессея, отца Давида, пришел самый уважаемый человек в Израиле, а его даже не позвали. Он просто не числился в этом кругу. С ним, возможно, не обедали вместе, или когда получится, он ел отдельно. Он как бы полностью носил отдельное какое-то пятно на себе. И потому даже когда уже всех семерых сыновей подвели к пророку, уже сам пророк сказал: что такое, я не понял, это что, все дети? Уже сам пророк смутился, что Бог ни на кого из них не указал. Это все твои дети? Он говорит: ну, есть еще один. В поле, так зови его. То есть Давид знал, кто он. Пастух. На большее он не рассчитывал. Никогда. Тем более он был очень молодым в то время. И когда его зовут, и он входит в этот двор, не понимая, что сейчас вообще происходит, Дух Божий говорит пророку: это он, встань, помажь его. И тут на виду всех братьев в этом дворе происходит церемония, которая будет долго обсуждаться, никто не может понять, что вообще это было. Достает рог силы, выливает на голову Давида, вот этого внебрачного Давида. И Дух Божий сходит на него. Конечно, этот факт елея помазания скрывается, потому что это все происходит при живом царе Сауле. Параллельно Саул вообще не при делах, он вообще не знает, что происходит, но у Саула приступы гнева, депрессии, начинает искать хорошего музыканта, и каким-то образом, это уже Бог руководил процессами, вспоминает, что хороший есть музыкант у Иессея. Находит этого Давида, зовут, Давид ему прислуживает, играет, и, разумеется, молчит. Разумеется, Давид не выдает этой тайны. Давид больше и больше нравится Саулу. Саул его делает военачальником. Он начинает вести войны определенные, имеет успех. Он спасает от позора израильскую армию, когда убивает Голиафа. Авторитет Давида растет, растет, но Давид не сознается. Информация тщательно скрывается. Теперь я хочу остановиться и сказать: посмотрите на Божье избрание. Бог показывает через это, что Он суверенно избирает. Это не конкурс. Выберем лучшего. Самого смелого, самого умного, самого образованного. Это суверенное избрание. Бог сам избирает. Но дальше я хочу показать, что люди делали с этим избранием. Существует ли риск потерять это великое избрание? Или мы держимся твердо таких кальвинистических взглядов, что его потерять невозможно? Нам ничего не угрожает, потому что нас же Бог выбрал. Давайте посмотрим на этих же мужей, на этих же двоих людей, о которых я сейчас рассказываю. Значит, что происходит дальше? Около года, по моим наблюдениям, Саул был в позиции царя. Он уже привык, он уже имел успех. И завязалась очередная война. На дворе война. Филистимляне сильно разозлились, собрали огромное количество воинов, колесниц. Саул собрал своих людей, и все ждут Самуила. Должен прийти Самуил и принести жертву, вопросить Господа, чтобы Бог Саваоф, Бог воинств, помазал эту битву. Ждут день, ждут второй, ждут третий. Напряжение растет и растет бешеными ритмами. Люди начинают разбегаться. Людей уже не получается удержать. Люди прячутся в ущельях, в пещерах, воины разбегаются, потому что здесь и так явно уже видно, что мы проиграем, а мы еще тянем время. И ты же не скажешь филистимлянам: подождите, подождите, мы Самуила ждем. Не начинайте войны. Нам нужно, чтобы Самуил пришел. Понятно, ты им этого не скажешь. А Самуил не приходит. Шестой день, седьмые сутки, а Самуила нет. Здесь самое важное понять, что Бог наблюдает за Саулом. Сейчас мы только о Сауле говорим, но его окружает очень тяжелая ситуация. Точно как и нас окружает. Иногда так сжимается кольцо, что ты думаешь, Боже милосердный, что происходит? Почему я не могу дождаться избавления? Я хочу заверить тебя, что Бог как никогда пристально наблюдает за тобой. Что ты будешь делать в этой ситуации? Убежден в этом. Никогда ты не выпадаешь из поля зрения Бога. Никогда, никогда, ни на секунду, ни ты, ни я, мы не выпадаем из поля зрения Бога. Чувство такое, что Саула предали, что он в позиции ответственного лица, а развязать ситуацию не может. Правда, в Библии есть оговорка, что Самуил предупредил его: «Жди меня 7 дней». И вот истекает срок. Я не знаю, сколько прошло времени, как истек срок. Но Саул теперь начинает действовать по ситуации. Ни мобильных телефонов, никакой связи с этим Самуилом, где его искать, придет ли он вообще. Короче, сразу же Саул берет на себя роль священника, на которую он не уполномочен, и совершает все сожжения. Только дым этот поднялся от жертвы, все шепчутся, все шумят, Самуил пришел. Приходит Самуил, может, он на 15 минут опоздал, может быть, на час, а может, не опоздал. Бог никогда не опаздывает. И вот я хочу зачитать слова, которые сказал Самуил Саулу. Первая книга Царств, 13 глава, там 12 или 13 стих написано так. «И сказал Самуил Саулу: худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе». Внимание. «Ибо ныне, то есть сейчас, этот день был решающий в твоей жизни, ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему». И так далее по тексту. Этот день Саул не забудет всю свою жизнь до смерти. Это был тяжелейший удар. А как же призвание? Призвание же непреложно, оно же не отменяется. Призвание непреложно. Призвание не надо трогать. Но на тебя рассчитывали. Рассчитывали на твое послушание. Исключается твое самоволие. Поэтому этот день, роковой день твоей жизни, царству твоему не устоять. Господь наблюдал за твоим поступком. Вот в этот день он мог бы утвердить, поставить печать, но не получилось. С этого момента Саул, понимая, что Бог не утвердил его царство, начинает самоутверждаться. Это совершенно другой почерк. Человек ведет себя совершенно по-другому, чем человек, которого Бог утвердил. Что делает Саул, вы хорошо знаете. Он начинает убирать всех потенциальных претендентов на престол. Всех. Всех. У него страх. У него фобии. Он всех подозревает. Он даже священников, которые просто хлеба дали Давиду, потому что он голоден, бегает по горам, поубивал. Он этого Давида ловит, безоружного. Давид тут несколько раз кричит ему через ночную тьму: «Убедись, в руке моей нет зла. Вот у меня часть твоей одежды. Я же мог тебя убить. А вот твой именной кувшин, который у изголовья мы забрали с овесой. Убедись. Если бы я хотел тебя убить, я бы это давно сделал». Саул плачет, говорит: «Так, ты будешь непременно царствовать. Царство будет прочным в твоей руке», но Саул ничего с собой не может сделать. Его уже несет в разнос, его уже разрушает, все ломает. Поэтому человек, которого Господь не утверждает, который не сдал экзамены, он начинает самоутверждаться. Он ведет себя совершенно по-другому, чем человек, которого утверждает Господь. Теперь о Давиде. Давид много лет бегает, прячется по этим горам, родственников прячет, родителей своих спрятал вообще у языческого царя, потому что они все сейчас под угрозой уничтожения. Уже братья все с ним ходят. Давид как будто виноват, он ничего для этого не сделал. Он не знает, за что извиняться. Все они бегают, бегают годами, и в один день Давид узнает новость. Прибежал человек и говорит: «Саул погиб». Саул погиб. Была битва, и Саул погиб. На следующее утро, если читать внимательно эти тексты, Давид молится Богу, говорит, что мне делать дальше? Господь говорит ему, иди в Хеврон. Он приходит в город Хеврон, и колено Иудина признает его царем. Его помазывают и ставят царем, но только над одним коленом. Представьте себе, 11 колен Израиля не признают его царем. Знаете, как долго? 7 лет и 6 месяцев. 7 лет и 6 месяцев этот человек остается царем только над коленом Иудиным. По истечению 7,5 лет, 2 Царств, 5 глава, с 1 стиха, «И пришли теперь все колена Израилевы к Давиду в Хеврон и сказали, вот мы кости твои и плоть твоя». Внимание! Еще вчера и третьего дня такой оборот речи. На самом деле они имеют в виду давно-давно, много лет назад, когда Саул царствовал над нами, ты выводил и вводил Израиля, и Господь сказал тебе, что ты будешь пасти народ мой Израиля, и ты будешь вождем Израиля. Хочется спросить, друзья, а вы что, этого не знали? Вы не знали, что Господь избрал этого мужа? Вот тогда, давно-давно, вам что, не доходило, вы противились Божьему определению. Почему вы не пришли, не признали его царем? Ладно вам, Саул был помехой, но Саулу уже нет 7,5 лет. Они напоминают Давиду слова, о которых они хорошо знали. То есть я пытаюсь показать, что признание и утверждение царства Давида не пришло так быстро. Что в его жизни было столько перипетий, столько проблем и сложностей, что на любом таком перекрестке Давид мог бы сорваться, сломаться и никогда не увидеть, как он войдет в полноту своего призвания и своего избрания. Есть такое понятие, как полнота Божия, чтобы вам исполниться всею полнотою Божией. Она не дается только при рождении. При рождении тебе дается статус, что Бог на тебя презрел, Бог тебя избрал. А дальше начинается вот такая жизнь. Так вот, что дальше написано. «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними царь Давид завет в Хевроне пред Господом, и помазали Давида в царя над Израилем». Я смеюсь и говорю, Давид самый помазанный царь. Его 3 раза мазали. Один раз во дворе Самуил мазал маслом, другой раз в Хевроне колено Иудина помазало его на царя, то есть признали. 3-й раз его помазали через 7,5 лет. И 30 лет было Давиду, когда он воцарился. Царствовал 40 лет. В Хевроне царствовал над Иудою 7 лет и 6 месяцев, и в Иерусалиме царствовал 33 года над всем Израилем и Иудой. Пропускаю часть текста здесь же, в 11 стихе, то есть Давид уже теперь признанный Израилем царь. 11 стих этой же главы говорит, «И прислал Хирам, царь Тирский», а это уже соседи. Израильтяне уже все признали. Теперь начинают признавать внешнее. «Царь Тирский прислал послов к Давиду кедровые деревья, плотников, каменщиков, и они построили дом Давиду». Это не такой дом, как у нас здесь в Калифорнии. Это дворец. Это как бы серьезно. Постарались. И дальше написано, «И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и возвысил царство его ради народа своего Израиля». Интересный рубеж. Закончилась стройка. Много всяких дел, хлопот по царству. И, наверное, в день, который Давид вселился, может быть, первую ночь, неделю, месяц, ночевал в своем уже шикарном дворце, в одно мгновение его озарило. Господь утвердил меня царем над Израилем. Значит, есть такие рубежи. Значит, есть опасность, как в ситуации с Саулом, Господь утвердил бы царство твое навсегда, но не устоять царству твоему. Значит, есть опасность. Вспомните Иосифа. Недавно, вот на днях, перечитывал его биографию. Интересный сюжет. Единственный раз, по крайней мере, я это так увидел, может, кто-то может мне подсказать другое, но единственный раз, где Иосиф вспомнил свои сны, случилось 9 или 10 лет после того, как фараон его возвеличил. Представляете, сколько лет мытарств было до этого дня, когда фараон его возвеличил и сделал премьер-министром. И потом прошли 7 лет изобилия. Иосиф был очень занят сбором урожая. Потом прошло 2 или 3 года голода, пока пришли его братья. В большой длинной очереди Иосиф увидел знакомые лица. Он смотрелся в эти лица, которые пришли покупать хлеб, позвал их. Они пришли к нему навстречу. И вдруг они все пали на лица свои и поклонились ему до земли. И в Библии написано, и вспомнил Иосиф сны. Оказывается, в снах был этот сюжет. Где я это видел? В снах. В своей ранней юности я видел, как мои родственники мне поклоняются, которые и возненавидели меня за эти сны. То есть картина сошлась, все части этого огромного Божьего замысла сошлись. Такое чувство, что Бог поставил печать. Вот ради этого дня все это и было. А сколько раз ты мог разрушить этот замысел? Сколько раз ты мог сорваться? Сколько раз ты мог развалить все своими руками? Когда вера твоя шаталась, когда нервов не хватало, когда боли было столько, обиды. Очень много раз. Но ты дожил до этого славного дня. Ты дожил. Ты увидел, как пророческие сны исполнились. Ты их вспомнил. Какой радостный момент. Даже не знаешь, что более радостно. День, в который ты видел эти сны, или в день, в который они исполнились. Даже не знаешь, что более радостно. День, когда помазали Давида во дворе отцовского дома, или в день, когда он вошел в свой дворец и сказал, Бог сегодня утвердил мое царство. Я сейчас хочу прочитать из нового русского перевода, у нас 7 минут осталось. Из нового русского перевода, с первого послания к Коринфянам, 10 главы. С самого начала. Хочу напомнить вам, братья, что отцы наши все были под покровом облака. Давайте вместе посчитаем, сколько раз здесь употребляется слово «все». Это важный момент. Потому что он указывает, что все были избраны. Их всех Бог вывел. Вот давайте считать. Отцы наши все были под покровом облака, и все второй раз прошли через море. В этом облаке и в море все, это третий раз, они были крещены, как последователи Моисея. То есть они были погружены в славу Божью, они были непосредственными участниками этого процесса, этого чуда. Дальше. Все, это уже четвертый раз, питались одной и той же духовной пищей, таким же было и питье их, ибо пили они все, это пятый раз, из одного духовного источника, из скалы, которая сопровождала их. Скалой же той был Христос. Читаем дальше. И все же большинство из них навлекло на себя гнев Божий. И полегли они непогребенными в пустыне. Все это примеры, предостерегающие нас, чтобы мы не были, как некогда наши предки, назлое падкими. Не будьте идолопоклонниками. Здесь идут конкретные инструкции. Что сгубило тех людей? Не будьте идолопоклонниками, подобно некоторым из них. В Писании ведь сказано, народ сел есть и пить и встал для игрищ. Не станем предаваться разврату. Иные из них делали это, и пало из них 23 тысячи в один день. Не будем испытывать долготерпение Христа, как поступали некоторые из них, они погибли от змей. И не ропщите, как роптали иные, их истребил ангел смерти. Все, что пережили наши предки, оказалось прообразом и описано в увещевании и предостережении нам, кого застигло завершение веков. Поэтому и тот, кому кажется, что он твердо стоит, пусть смотрит, как бы ему не упасть. Когда ты смотришь на это большое общество, я думаю, такой концентрации чудес и славы Божией, которую пережили эти люди, не переживало ни одно общество, и, наверное, ни единственный человек в истории никогда. Они были свидетелями, они знали, что они избраны, они знали, что исполнились слова, которые Бог говорил Аврааму, отцу их. Через 400 лет я выведу их из этого места. Все понимали, что Бог в этом участвует напрямую. Все понимали, что они избраны. И только двое из них имели иной дух. Не роптали. Сегодня хороший вопрос. А ты ропчешь? У некоторых людей это становится такой привычкой. Постоянное нытье. Постоянно всем недовольны. Человек замечает только плохое. И он даже не замечает, как он уже стал таким человеком. Сразу это было по временам, потом это стало образом жизни. Потому человек уже и хорошего не видит. Это опасно. Это чрезвычайно опасно. Другие слишком увлекаются пиршествами, праздниками, роскошью, весельем, объедением, пьянством. Пьянством вроде бы не назовешь, по чуть-чуть, понемножку, зато регулярно. Один говорит, так я же не регулярно, я один раз, ну так серьезно. Другой говорит, да нет, я по чуть-чуть, но регулярно. И ты смотришь и думаешь, а может это опасно, серьезно. Я говорил с одним пастором недавно, известным пастором, и он говорит, Александр, я тебе сознаюсь честно. Я со своей женой, ну, позволял себе вино. В отдельные случаи, в меру. Я никогда никому это не афишировал, не говорил, понимая, что это может смутить людей. Пару лет назад, он говорит, он мне лично это рассказывал. Пару лет назад в молитве Господь стал со мной говорить и сказал мне, если ты оставишь это, полностью, больше никогда не притронешься к вину. Ты увидишь разницу, как я буду помазывать твое служение. Он говорит, я не пережил от Господа обличения или осуждения. Я не пережил, потому что я действительно осторожно это делал. Но я понимал, что разговор был серьезный с Богом, и я, говорит, взял 6 месяцев и только об этом молился. Через 6 месяцев, говорит, я пришел к решению больше никогда не притронуться к вину. Я, говорит, свидетельствую тебе, Александр, я не узнаю, что происходит в моем служении. Я не узнаю, какая мера благодати и помазания стала выливаться на все области моей жизни. Я просто в шоке. Этот человек рассказал мне чисто свою биографию. Один сюжет из своей жизни. Но мы даже сегодня не об этом говорим. Мы говорим, как много людей. Не так давно вот я какой-то матч по футболу был. И позвали наши братья, чтобы мы посмотрели. Мы там в какой-то забегаловке здесь в одном ресторане сидели. Ну как ресторан, такая фастфуд. И смотрели на большом экране этот футбол. 3 или 4 человека. И сзади нас сидел целый ряд наших людей. Ребята, ну, я их не знаю, я не могу указать, что они из нашей церкви или не из нашей церкви, а гоп, что не из нашей. Но все с большими стаканами пива. Все нас узнают. Все подбегают, комплименты говорят, селфи делают с нами, но пьют. Знаете, такое чувство, я говорю Николаю, пастор Николаю Боричевскому, говорю, интересно, говорю, похоже, не им стыдно, а нам, что мы не пьем. И я хочу просто сказать, это плохо. Эта дорога не туда. Мы не призваны для того, чтобы объедаться и упиваться. Мы на войне. Мы царственное священство. Мы дети Божьи. Мы наследники, братья и сестры. Мы призваны к совершенно другой жизни. И потому там показано, что отцы наши все были свидетелями чудес. Все знали, что они избраны. А только Иисус Навин и Халев справились в конце дороги. Жуткая статистика. Страшно. Поэтому в заключение я хотел бы привести апостола Петра. Он сказал так. «Через познание призвавшего нас, через познание Христа, вы сделались причастниками божеского естества». А дальше он говорит, «А теперь покажите вере вашей добродетель, милосердие, сострадание, кротость. Вы же причастники божеской природы. Эти же свойства божественные. Вы же теперь одна семья. Покажите вере вашей». И дальше говорит, «А в ком это есть и умножается, тот не останется без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком этого нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Кому он пишет? Он пишет причастникам божеского естества. Можно дальше этот текст? «Если этого, посему, братья, более и более стараетесь сделать твердым ваше звание и избрание». Вы избраны. «Но старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не преткнетесь. Если будете так поступать в кротости, в смирении, в страхе Божьем, вы никогда не преткнетесь». Какое мощное обетование! Сколько людей притыкаются и падают. Я не хочу упасть. Спасает не начало, спасает конец. «Поступая так, никогда не преткнетесь, и вам откроется свободный вход в Царствие Господа нашего Иисуса Христа». Что предполагает, что вход может быть несвободным? Это предполагает, что у некоторых людей вход очень трудный в Царствие Божие. Люди тяжело умирают, тяжело доживают последние годы жизни, потому что Бог хочет спасти душу, как головню из огня. А хотите, чтобы вход был свободным? Вы же царственное священство. Вы же люди, взятые в удел. Вы же причастники божеского естества. Как бы все это не растерять, как бы все это сохранять? Ефесянам 3:16. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, смогли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота». Значит, все святые это поняли. Все святые на каком-то уровне постигли Божью любовь. Все святые, все, которые жили до нас, все приходили к заключению, что Божья любовь велика. Просто какой ценой им это давалось. И он говорит, и вы должны понять это со всеми святыми. И дальше написано, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. Это дорога к полноте, это дорога к совершенству. И последний текст, 1 Петра 5:10. «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе». Петр пишет очень просто. Петр — это не Павел с таким богатым интеллектом. Но Петр знает, что он пишет. Петр пишет в присутствии Святого Духа. Что же он пишет? «Бог, призвавший нас в свою славу, пусть сам по кратковременном вашем страдании совершит вас, утвердит вас и укрепит, да соделает непоколебимыми». Амен. Пусть сам Бог усовершенствует вас, утвердит вас, укрепит и сделает непоколебимыми. В другом месте Павел пишет, что Бог будет колебать наши обстоятельства, чтобы построить царство непоколебимое. Друзья, мы на пути. Друзья, мы призваны. Друзья, мы все наследники Божьи. Но это еще не конец дороги. Еще много борьбы. Еще много искушений. Давайте помогать друг другу. Давайте помогать друг другу. Давайте не терять друг друга. Давайте серьезно молиться и подвязаться. Если кто-то не может что-то преодолеть или с чем-то справиться, Мы сегодня представляли целую группу служителей, пастырей, которые готовы молиться, которые готовы за тебя бороться, подвязаться с тобой. Но не смотри легкомысленно на свою жизнь. Пожалуйста, не смотри. Пожалуйста. Мы нужны друг другу. Мы избраны для вечной жизни. Нас на небесах ожидает богатое наследство. Любой ценой мы должны дойти. Мы дойдем во имя Иисуса Христа. Мы дойдем. Мы сохраним друг друга. Мы сбережем себя. Господь нам в этом помощник. Во имя Иисуса Христа. Аминь.